Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Кто хочет любить жизнь и видеть добрые дни, тот удерживай свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Первое послание апостола Петра, глава 3, стих 10. Сегодня мы в программе «Семейный час» на радио «Вера» говорим о вреде сквернословия и способах борьбы с ним. Если, конечно, есть такие способы. Сегодня с вами, как всегда, ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
И настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, протоиерей Александр Никольский. Удивили вы нас, отец Александр, тем, что вот автор этого письма, которая нам обратилась за помощью на предмет того, чтобы как-то излечить сына от первых ростков сквернословия в его речи, тем, что есть ее вина в этом. Хотя
у меня было ощущение, да, с прекрасной речью.
У меня было ощущение, что он все-таки принес это из школы, и тут важно все-таки, ну, как-то объяснить. Вот как мне казалось, объяснить человеку, что вот то, что ты принес, это плохо, давай оставим это за дверью. И тут я понял одну очень простую, очень важную вещь. Одно дело, когда ребенок сквернословит в 5 лет, другое дело, когда ребенок сквернословит в 15 лет, и третье дело, когда ребенок сквернословит в 45 лет. Мотивы, причины и последствия, соответственно, разные. Давайте начнем с самого простого, самой простой категории. Вот малыш где-то услышал это слово, причем в сети, знаете, очень часто взрослые потешаются над тем, как несмышленные детки вдруг раз и говорят какое-то такое слово. Многие находят это очень смешным, хотя на самом деле это довольно жутко смотрится, когда ребенок, только-только научившись говорить, осознанно произносит какие-то такие слова. Совсем маленький ребенок пробует себя в этом. Почему, что это, есть ли вина родителей и как попытаться объяснить это своему малышу? И еще, вы сами, как отец десятерых детей, сталкивались с таким феноменом?
Знаете, я не могу сказать, что мои дети не сквернословят где-то, ну, в детских учреждениях, что называется. Вот. Но вот я вижу, что они этим не очень увлекаются, мягко говоря, потому что обычно, ну, когда человек любит это делать, у него нет, да где-нибудь сорвется. Ну, помимо воли. Это я, много мне ребята в моем юном возрасте рассказывают, как они случайно ругнулись матом при родителях. Родители, ну, уже лет 15-16. Родители, так, знаете, обычно пропускали мимо, как будто ничего не было. Вот как будто ничего они не услышали. Вот. Ну, он случайно, не то, что он там ругался с ними, их послал куда-то, так сказать, далеко и надолго, но именно просто вот в разговоре, когда человек постоянно это употребляет, у него иногда помимо воли это может выскочить даже вот там, где он не хочет. Вот, вот, так сказать, поэтому вот как-то вот я не замечал, что у детей моих вот это есть, хотя, ну, на 100% я как спокляться не смогу, как говорится, да. Ну, как-то не вижу, чтобы это как-то им вот... Ну, вот они наругаются между собой, там, бывают такие случаи, да. Но никогда у них, я никогда ни разу в дом у нас не слышал вот этого слова. Нет, один раз было. Вот, один раз было, и... Ну, я поговорил с человеком, так сказать. Я помню, один раз было.
Отец Александр, а что касается пятилетних? Малыши, которые услышали что-то запретное, а дети чувствуют, мне кажется, уже в этом возрасте отлично разбираются, какие слова допустимы, а какие имеют, ну, как это сказать, вот этот вот сладкий привкус, что...
Порока.
Да, так нельзя, в этом что-то есть, и дай-ка я попробую. И иногда, может быть, кстати, даже, поскольку дети начинают очень ловко прощупывать границы, можно, нельзя, иногда они даже и специально такие слова употребляют в присутствии взрослых, чтобы посмотреть, а какая будет реакция.
Знаете, если это пятилетний ребенок, это значит, родители виноваты, что они его отдали в ту среду, где они ругаются матом. Значит, надо менять детский сад, менять группу дошкольную там, и так далее. Вот. То есть, это чисто вина родителей. То есть, ребенок сам, пятилетний, ругаться не может. Он чисто подражает. Вот он услышал, и вот, так сказать, это воспроизводит, даже не понимая, что эти слова значат.
Да он мог это где угодно услышать. В магазине в очереди, например, стоял вместе с мамой или с бабушкой, зашел в магазин, да, там куда-нибудь.
В этом случае не подражает обычно. Они еще спрашивают: мам, а вот там тетя, а что это она такое сказала? Подражать начинает обычно своим сверстникам. То есть, это он вот... Есть семьи, где ругаются матом, даже дома. И вот этот ребенок пришел в детский сад. И он, естественно, ну, говорит, как его в семье принято. И ребенок, который это не слышал, он смотрит как-то вроде это... Ну, может, подумать, что это круто, да, так сказать, на жаргоне. И... Ну, и вот, так сказать, потом дома-то опять же это воспроизвести. То есть, это чисто подражательная реакция. А вот старшие уже дети, да, это уже вот то, что вы говорите, и границы, и сладость порока, и так далее. Но в любом случае с ребенком надо поговорить. Поговорить и объяснить ему, почему это плохо. Объясните. Ну и, конечно, обязательно помолиться.
Давайте еще раз проговорим, простите, что перебил. Давайте еще раз проговорим, что должен сказать родитель в ответ на вопрос, почему это плохо.
Знаете, пятилетнему ребенку, я у своей сестры старшей, будучи маленьким, услышав какие-то слова, не зная их значения, я, как это она меня вела к врачу, я помню, даже помню, спускались с 6-го этажа по лестнице, то ли лифт был занят, то ли еще что-то. И я начал ей спрашивать: Люда, и начал ей вот скверные слова, по-моему, матерного содержания. А что это значит, Люд? Она, так сказать, а мне было там, не знаю, там 7 лет, 8 лет, ну, то есть это, может, я даже в школе тоже услышал. Мне как-то вот мои, ну, дети, которые я играл во дворе до школы, как-то они не матерились. А вот в школе, может, я мог услышать уже там, в первом, втором, может, классе. Даже в первом как-то у нас не матерились, я не помню. Вот, может, уже в втором, третьем, может, кто-то где-то я уже такое услышал. Она мне сказала просто: Саша, это очень плохие слова. А я Люду очень любил. Она мне была как вторая мама. Я даже ей там в 6 лет сказал: Люд, я когда вырасту, я на тебе женюсь. Ну, как это было, высшая форма такая, знаете, вот, так сказать, доверие. Вот. Конечно, не понимаешь, что это такое, но вот так, как 6-летний ребенок мог так вот сказать своей сестре. Вот. И мне было достаточно, потому что это был авторитет, я его любил. Она сказала, что это плохо. Потом сказала так, знаете, с эмоциональной нагрузкой, не просто так, а так вот как-то она чувство сказала. И было достаточно, что я понял, что это плохо. Потому что маленького ребенка, если он любит своих родителей, у него доверие к своим словам. А вот, конечно, если это доверие уменьшается, так сказать, в подростковом возрасте, его можно потерять, когда вот мне некоторые родители говорят, что я не могу своему ребенку, подростку, ничего сказать. Он любую мою фразу сразу воспринимает штыки. Это как происходит? Потому что, ну, доверие потеряно. То есть, слишком было много скандалов, слишком много взаимной злобы, обзывательств, может, каких-то даже. Тогда, конечно, в этом случае вот эти простые слова «это нехорошо», они не сработают. Но там уже и объяснить уже будет уже труднее намного. Вот поэтому тут важно...
И что же делать тогда?
Ну как? К Богу обращаться. Тупиков в жизни нету. То есть, надо помолиться Богу. Значит, если ты запорол сам, так сказать, свои отношения с детьми, то это не тот момент, что ну ладно, что теперь делать, ну вот так оно и все будет плохо. Начать молиться Богу и, конечно, пытаться изменить свое поведение, если ты уже вот к этому пришел, ну вот к каким отношениям неправильным, на более спокойное и не такое злобное. Вот. Ну и с Божьей помощью это удается, я знаю. И ну, как-то отношения с детьми улучшаются, с подростками, видно, подростками или там молодыми людьми.
Отец Александр, а подскажите, советуйте, как, о чем молиться? Мы же знаем, чем четче понимаешь, о чем просишь Бога, тем быстрее, что ли, получаешь ответ. А так вот просто, ну, я не знаю, как-то абстрактно, да, «Господи, помоги, управь», но, может быть, знаете как, Господь ведь тоже может подождать от самого человека каких-то встречных, ну, да, пока он действий не осознает сам, и шагов.
Да. Знаете, я...
Подскажите, да, с чего начать?
Знаете, я недавно читал Пайситагорца, и он вот говорит о общении с бесноватым, что там самое важное – смирение и доброжелательство к нему. То есть даже не надо злиться на этого беса, который в этом бесноватом. Он различает бесноватость и психическое заболевание. Вот если человек бесноватый, вот, даже на беса не злись. Будь смиренен и добр. Но вот этот совет можно, на самом деле, к любому проявлению зла. Ну, понятно, что это должна быть адекватная ситуация. Это и речь идет не о войне какой-нибудь, да? А вот о том, что мы говорим. Вот. Начни с себя. Перестань сам злиться на ребенка, который ругается матом, сквернословит. Вот ты перестань самого осуждать и злиться. Злиться и осуждать. И возмущаться. Вот поэтому и для этого и полезно, чтобы ты сам подумал, а не ли я являюсь первопричиной духовной, то, что мой ребенок оказался в такой ситуации. И затем начни молиться о том, что ты сам стал бы более добрым. Пусть ты не сквернословишь, но ты злишься. Это, в общем-то, чуть-чуть до сквернословия осталось. И второе, ты начни молиться за ребенка. И когда у тебя будет внутренняя доброжелательность, она на самом деле... Вот человек, когда доброжелателен, он очень много может донести другого человека, даже который в таком состоянии более злом находится. И это, кстати, единственный путь.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Не должно быть ни постыдных речей, ни глупых разговоров, ни грубых шуток, ибо не подобает все это. Вместо того, пусть будет благодарение. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 4. Я удивился, насколько много в Священном Писании мыслей, размышлений, наставлений посвящено именно сквернословию. Я вот готовился к нашей сегодняшней программе, для меня это было прямо удивлением. При этом я сейчас несколько отступаю от основной канвы беседы. Я понимаю, что ведь даже Спаситель позволял себе быть эмоциональным и позволял себе крепкие выражения.
Порождение ехидное.
Можно было сказать иначе, с добром и любовью. «Друг мой любезный, мне не нравится, что ты говоришь. Не говори больше речей таких. Ступай с миром, я тебя люблю». Нет же, он говорит, уйди от меня, сатана, ты мне искушение. Порождение ехидное, действительно.
Да, Петру говорит, а еще гробы повапленные. Ну, то есть, выкрашенные гробы.
Да.
То есть, внутри ничего, кроме разложения. А наружность может быть вполне себе приличная, но это всего лишь оболочка. Ну, действительно, да.
Это я к тому, что иногда... Помните, как Фаина Раневская говорила относительно одного очень едкого и неприличного словечка? «Как ты, — говорит?» Ну, по крайней мере, ей приписывают это высказывание, так уж это оно или нет, неизвестно, интернет, в общем, приписывает, а он часто не прав в каких-то вопросах. «Как ты, — говорит, — сам этот предмет есть, а слова такого нет». Есть такое слово и есть такой предмет. Буквально на днях у нас был тоже конфуз небольшой. Один из героев нашей программы, описывая очень нездоровую атмосферу в коллективе, назвал коллектив неплохим, а вот тем самым словом. Вот неплохим, а вот тем самым словом. И я где-то на внутреннем уровне понимаю, что это два разных слова. И это, простите меня, два разных коллектива. Есть коллектив плохой, а есть то самое слово. И это вроде как нормально. И что же получается? И Спаситель может себе позволить в каких-то ситуациях высокого эмоционального напряжения, гнева, вот эти высказывания. А мы вроде как не должны. Почему же? Если коллектив действительно неплохой, а вот то самое слово.
Ну, надо еще пояснить, то самое слово – это допустимое слово.
Ну, Мне было бы неприятно, если бы ты такое слово говорила. Хотя, ты знаешь, иногда ты говоришь. Но это у Гоголя было просто так, что это не страшно.
Поразительным образом оно встречается у самых разных классиков. Вот это вот то самое слово, о котором ты говоришь, мы его сейчас произносить не будем, но оно есть в классической литературе. И восходит это слово к букве старославянского алфавита. Вот и все.
Да, может возникнуть ощущение, дорогой отец Александр, что мы пытаемся загнать вас в смысловой тупик, в ловушку какую-то. Это не так. Нам, правда, очень интересно, как это работает.
Вы знаете, ну, первое, Спаситель был как человек безгрешен. Ну, Бог, понятно, был как Бог безгрешен, да? Он как человек тоже был безгрешен. Вот. И когда он говорил про жнехидны, или особенно говорил про вапленны, это был образ, который не являлся ругательным, особенно про гробы, если говорить, а являлся именно образом, чтобы показать их духовное состояние, то есть, что они внутри злы, а внешне благочестивы. Поэтому это, ну, как это было, ну, такой вот чисто образ. Это не было ругательство. Он их не обзывал гробами вот в таком негативном плане, что вы гробы, и закопать вас, и забыть вообще, будь вы там куда-то там далеко пошли, да. Он просто хотел показать, что у них на самом деле. Вот. Порождение ехидны – это тоже был образ, чтобы показать, что... Что вы злы. Понимаете? То есть, это была попытка привести их к покаянию. Вот это похоже... Вот тут можно сказать, когда, помните, Спаситель говорил: «Боже, Боже, по что меня это оставило?» На кресте он скричал. Ведь внешне это было уныние. А на самом деле это было не уныние, а стремление к Богу. Потому что важно, что у тебя в этом момент в сердце. Вот, поэтому это не были уста Спасителя ругательства. Ну, с гробами это вообще далеко от ругательства. Это просто, так сказать, смысловой образ, чтобы они поняли, что они себе представляют. А, но ехидны это может, так сказать, натянуть на ругательство, но это тоже не было ругательство. Потому что он хотел сказать, что вы, так сказать, несете зло в себе. Ехидны это, ну, змея. Вот. Змея, то есть вы порождение змеи, то есть положение лукавого. И он и говорил, что вы там, ваш отец дьявол. Это не было ругательство. Он хотел показать, что откуда у них эта злоба. Он хотел их вразумить такими вот словами. Он их не обзывал. Он их не обзывал.
Хороший вопрос. А если перед вами, отец Александр, человек, который говорит на этом языке, а вам надо донести до него какую-то мысль. Ну, например, чтобы этот человек перестал себя так вести и ушел в том направлении, в котором он шел до этого. А сказать ему высоколитературным языком Достоевского и Пришвина, он не поймет, это его скорее озлобит. В то время как если сказать ему его языком, понятным языком.
Кэлен, судим, как иудей, как в Священном Писании.
Вы поняли меня как нельзя лучше, отец Александр.
Знаете,
вот. Я просто знаю за собой, я, попадая в такие ситуации, я сам родом из города Дзержинск Нижегородской области, после набережных Челнов в 80-е, в начале 90-х, этот город занимал второе место по молодежным группировкам, и людей, которые, ну, вели себя вызывающе молодых и все время как-то вставали у тебя на пути, всегда было много. И я нередко пытался говорить с ними на понятном им языке, и это всегда было ужасно нелепо. Я понимал, что нужна практика, а практики у меня не было. И каждый раз, когда я пытался говорить на их языке, это было довольно жалко. Попытка.
Ну вот вы, в общем-то, ответили на свой вопрос. С волками быть по волчьи выть. Тут надо, конечно, практика. Волчьи зубы, так сказать, хватку, безжалостность волчью, чтобы уже схватил, так мало не показалось. Ну, для человека более интеллигентного это действительно будет немножко это... Я тебя сейчас в лицо дам. Что-нибудь в этом роде.
Вот. Нет, не сработает.
Даже если вы начнете ругаться, ну, так уже там, матери, но все равно не сработает, потому что не будет вот этой харизмы, отрицательной энергии такой, знаете, вот чувствуется, так сказать, вот он может, вот чувствуется, то есть у него такая вот злоба идет от него, что вот это вот чувствуешь, что это злоба, сейчас она вот в словарной форме, а вот если ты не будешь его слушать, он тебе уже, так сказать, чисто физически воздействие окажет. Вот это надо, чтобы это человек, так сказать, почувствовал, это надо быть таким быть, а не играть роль. Так что это действительно может быть для нас с вами не совсем такой нормальный и эффективный способ. Вот. А нам может надо в тюрьме посидеть, и то там, чтобы мы немножко это, дух тюремный, или там эти грузы.
А, лучше
да,
не
да,
надо.
Да, вот это что не.
Лучше вы к нам.
Лучше, да. Я 15 лет там.
Советы от отца Александра.
15 лет я там, так сказать, служил священником, поэтому знаешь, что там ничего хорошего нет. Так вот, а все-таки вот мои, так сказать, когда я уже был христианином и даже вот недавно, этим летом у меня была такая стычка, что ли, да, с таким человеком маргинального склада. Ну, а почему? Говоришь жестко, но русскими словами.
Отец Александр, а вот возвращаясь к теме детского мата, вспоминаю сейчас свою школу, опять же. У нас замечательный класс был, замечательная школа, все. Но где-то в 6-м классе мальчишки начали материться.
Да-да-да-да-да.
И вы знаете, я когда на них смотрела, ну, мы там какие-то сценки репетировали, что-то вот, какая-то вот эта вот внеклассная деятельность, движуха, мы оставались после уроков, учителей не было, нам оставляли класс, чтобы мы могли там подготовиться к какому-то КВН школьному, ну, что-то вот около того. И мы там, собственно, могли ни в чем себе не отказывать. И мальчишки, вы знаете, вот я сейчас помню свое впечатление, они как будто бы с удовольствием, пробуя каждое слово на вкус, смачно их произносили, какие-то считалочки складывали, что-то там. То есть из них просто он извергался, этот мат. И для меня это было неожиданно, потому что всех тех парней замечательных я знала раньше в других обстоятельствах. И вот это все слышать, ну, то есть для меня это было... А они прям, знаете, вот они как будто бы даже вот как-то... Они со вкусом, с удовольствием эти слова произносили и так косились на нас. Какая бы... А, типа, как я, а? Ну, произвел впечатление или нет? Но я как-то была растеряна, не очень понимала, как реагировать. С одной стороны, наверное, надо сказать, что как ты крут, но с другой стороны, мне было противно, правда противно. Вот. Свои реакции я не помню. Помню только вот это вот ощущение и состояние. Но вот смотрите, если речь идет о такой пробе ребенка, да, о таком, ну, в кавычках, самопознании, что это такое? Как родителям реагировать, если что-то подобное они подсмотрели за своим ребенком, подслушали за своим ребенком? Нотации читать, ну, 6 класс, это сколько нам там было? 11, наверное, лет, да, 11-12 лет, уже не пройдет. Нотации читать, да, это уже не тот возраст.
Даже бить могут дать сдачу.
13 лет, я думаю, даже.
Ну, мы просто, это четко совершенно было вот где-то в 11-12-летнем возрасте, потому что потом мы просто переехали в другое место, я поменяла школу, а это я помню вот этих своих одноклассников. И в таком неожиданном совершенно свете. Ну, то есть для меня это прям было сюрпризом. А как реагировать на это родителю, если внезапно он замечает за своим ребенком такое. При этом при нем ребенок такого себе не позволяет. Ни в присутствии учителей, ни в присутствии родителей наши парни такого себе не позволяли. А это вот именно какая-то бравада, что ли, была. Я не знаю.
Ну да, друг перед другом. И действительно, что такая крутость, взрослость, вот, курить из-за этого, за школы там, и так далее. Вот. Такое вот неправильное, так сказать, самореализация, само, так сказать,
ну, самостановление такое, да.
Самостановление, да. Самоутверждение, вот, самоутверждение. Так вот, вы знаете, ну, прежде всего, надо спокойно отреагировать, не взрываться, не ругаться самому, это будет странно. Ты не ругайся, я тебя ругаю, да, за это. Вот, и постараться, может, с человеком поговорить по-хорошему. Тогда, знаете, начинаешь говорить. Ведь, вот посмотрите, вы сами сказали, при учителях они ругались, при родителях не ругались. Они внутренне, где-то в совести понимают, что это не очень хорошо. И это так оно и есть. Потому что совесть – это наш союзник во враге, в ребенке, в другом человеке, его совесть. Потому что совесть, она свидетельствует о христиан, о Христе, о христианских истинах. Вот. Поэтому вот надо попытаться с ним по-хорошему поговорить и объяснить ему, что так, ну, пока он еще в это не втянулся, когда втянется, конечно, уже все сложнее становится, что это нехорошо. На самом деле, конечно, по-хорошему надо в этом возрасте, может быть, даже в школе, какие-то вести уроки на эту тему. К сожалению, у нас в школе этого нету. Я, по крайней мере, как-то не знаю таких примеров. Ну, может, какие-то учителя отдельные говорят. Но вот как-то... А вести бы это вот когда вот на хорошем уровне. Может, даже пришел какой-то психолог, так сказать. Вот, или там даже священник, если это возможно. Или там учитель. Допустим, этот вопрос как-то... Чтобы превентивно рассказать, что почему это нехорошо. Это было, кстати, не очень неплохо было бы. Кстати, у меня тоже был такой опыт, когда мой товарищ, лучший товарищ, мой друг детства, приехал после дачи. Мы в сентябре идем. Вот он в мае совсем не ругался. Ну, тоже лет было 12, это вот около этого возраста. А здесь он матом сыпет, просто вот русских слов не слышно. Я был так поражен, не знаю, как это реагировать, как вот вы тоже. Я не знал, что делать, но мне это было тоже неприятно, но как-то вот осуждать я как-то, ну, я думал, что новое, я не знаю, осуждать, не осуждать, и вообще это вот... Это нормальная реакция души человеческой, которая еще не загрязена грехом. И вот очень хорошо бы в этом возрасте детям пытаться это объяснить. Вот. Но еще раз говорю, я повторяюсь, очень важно, чтобы тебя в душе не было, вот ни у матери, ни у отца этого в душе бы не было. А мы это не делали, и внутренне это было бы чуждо. Это было тоже очень большое подспорье для того, чтобы с ребенком поговорить, и чтобы он не ругался матом. Есть такое выражение, такое оно немножко пессимистичное. Что бы вы ни делали, ребенок будет таким, как и вы.
И в хорошем смысле, и в плохом. Не помню, откуда эта фраза, но она вдруг всплыла у меня в сознании и показалась прекрасным таким элегантным завершением нашей беседы замечательной. Васенька, каждый раз, когда ты говоришь бранное слово, где-то в лесу плачет зайчик. Я реально слышал эту фразу в своей жизни.
Как трогательно.
Да, и это настолько хорошо.
Да, здорово, вот, здорово. Вот я думаю, что именно этой историей мы закончим. Потому что она очень трогательная.
Да, да, да. Хотя, если говорить серьезно, то, слушайте, какая-то эпидемия на самом деле. Мы часто с Алечкой идем, ну, вот в трех шагах от какой-нибудь компании там, молодых девчонок лет 15-17. Слушайте, уши вянут просто. Просто вот, вянут уши.
Я...
В наше время такого не было. Но...
Да, давай мы сейчас это брюзжать начнем. Вот в наше время.
В наше время, мое время уже такое было. Мне 56 лет. Значит, вот я... Одну историю расскажу, коротенькую очень, на красную эту тему. Я проводил беседы в ПТУ, и там, ну, это был у них сленг. То есть, это вот, они были обычно семьи таких не очень социально значимых, высоких. То есть, у них и дом кидно это было, и так. И вот мне, так сказать, я раз захожу в туалет, вот, стою спиной к ним, они там втроем-четырем стоят, и курят, и ругаются. А я думаю, что мне делать? Ну, сейчас не буду там в их же месте, в их туалете мужском, в их ПТУ, я начну им там мораль читать. Я боюсь, это, ну, не сработало бы. Тем более, я был в джинсах, в, так сказать, в какой-то джинсовке. Там совсем было, они все вот там с хвостом сзади такой, знаете, совсем на священника малопохожий внешне. Ну, я начал про все молиться Иисусовой молитвой. И вдруг один из этих подростков, ну, там лет 16, да, говорит, ой, что мы делаем? И убежал. Вот меня настолько поразило.
Фантастика.
Что вот что это было 20 лет назад, а я до сих пор вспоминаю.
Спасибо вам огромное, дорогой отец Александр. Эта беседа, несмотря на ее невеселую тему, нам с Алечкой доставила удовольствие. И думаю, что доставила удовольствие и была полезна нашим слушателям. Настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, протоиерей Александр Никольский, был сегодня в гостях в семейном часе. Спасибо вам, отец Александр.
Спасибо.
Семейный час на радио «Вера». Вера.